Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы повторим цикл рассказов об исках, которые подают и выигрывают акционеры ЮКОСа. С вами Ирина Лагунина.
Корни этого вопроса уходят в глубину веков. Проблема такая была всю жизнь. Как защитить гражданина моей страны, если он попадает в неприятности на территории другой страны? Особенно это относилось там к купцам традиционно. То есть, если мой купец французский там попадает в неприятности на территории Германии, что я должен сделать с Германией, чтобы она его выпустила, да? То есть, как бы были в свое время там репрессалии. То есть, я делал то же самое по отношению с германским купцом, что не очень справедливо, конечно. И бывали там в начале 19 века была известная там операция английской военной в Греции, когда там английских купцов там арестовали. То произвело там большой скандал, и, в общем-то, это не очень практично с точки зрения ежедневной политики. После этого, где-то к 19 веку, в середине 19 века, выработалась система, когда государство оказывает так называемую дипломатическую защиту своим гражданам, вот, особенно таким вот торговым гражданам. То есть они предпринимают дипломатические действия, чтобы освободить там их от незаконного ареста, тюрьмы и так далее. Но это тоже не очень было как бы практично, потому что если у меня есть хорошие отношения, например, с Россией, а Россия что-то делает с моими гражданами, у меня могут быть другие соображения. Я могу там захотеть заключить там с Россией соглашение ограничений стратегических вооружений. И у меня свои есть вопросы, которые не всегда мне удобно защищать даже собственных граждан. А мне может быть выгоднее как государству делать какое-нибудь там стратегическое партнерство с Россией, а мои граждане... С другой стороны, своих граждан я тоже бросить не могу в беде. Что делать?
Мы беседуем с юристом и адвокатом Владимиром Гладышевым. И речь пойдет о международных исках, которые рассматриваются в торговых арбитражных судах. Держатели акций компании ЮКОС пытаются компенсировать ущерб, нанесенный им в результате экспроприации ЮКОСа и его активов. Таких исков сейчас по миру около 300. И общая стоимость ущерба, как ее оценивают инвесторы, может превышать 100 миллиардов долларов. Почему я решила сделать серию передач об этой судебной войне? Потому что информацию о них в России исключительно мало, а та, которая проникает, носит обрывочный характер. Вот поэтому, мне кажется, надо разобраться, о чем идет речь. Но сначала все-таки закончим с историей этого вопроса. Владимир Гладышев.
В конце 19-го, начале 20 века была выработана формула арбитражей, когда я, как государство, могу пойти в суд. Это тогда уже будет, грубо говоря, юридическое решение вопроса, а не политическое. Тоже не очень практично оказалось, потому что на самом деле поход в арбитраж понимается политически как объявление такой небольшой холодной войны. В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, bilateral investment treaties. Соглашения, они были очень простые. Звучали они примерно так. Первое. Если граждане одной из стран попадают в неприятности на территорию другой стран, инвестор, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, некоторые, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. Предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться.
Юрист Владимир Гладышев. Иски по возмещению ущерба от действий российского государства можно условно разбить на три группы. Первая касается зарубежных активов ЮКОСа. Это нефтеперерабатывающий завод в Литве и трубопровод в Словакии, которым до ЮКОСа владела компания «Транспетрол». Предыстория этого судебного процесса, который проходил в окружном суде города Амстердам, рассказывает венгерский экономист, автор книги «Власть, энергетика и новый российский империализм» Анита Орбан.
Транспетрол – это владелец словацкой части трубопровода «Дружба». В 2001 году тогдашнее правительство Миколаша Дзуринды выставило Транспетрол на торги, и 49% акций этой компании было продано ЮКОСу. ЮКОС тогда был частной компанией с американским менеджментом и без какого бы то ни было признака государственного российского вмешательства. И решение продать акции именно ему казалось очень хорошей идеей. Но затем в 2003 году начался процесс против ЮКОСа. Компания Ходорковского тогда владела двумя иностранными предприятиями. Одно – нефтеперерабатывающий завод в Литве, в Мажейкяй. А второе – это самая словацкая «Транспетрол». Руководство ЮКОСа пыталось сохранить эту компанию. Для этого в Нидерландах была зарегистрирована фирма «ЮКОС Финанс», который и перешел контрольный пакет акций и право управления «Транспетрол». Во главе «ЮКОС Финанс» стояли два американца – Брюс Мезамор и Дэвид Готфри. В 2004 году словацкий министр экономики объявил о том, что Словакия хотела бы выкупить обратно акции «Транспетрол». Однако в феврале 2005 года во время визита в Братиславу тогда президент Владимир Путин заявил, что две российские компании также заинтересованы в покупке акций «Транспетроль», принадлежащих ЮКОСу. Это «Татнефть» и «Роснефть». Как это ни странно, но через год частная российская компания под названием «Роснефть» заявила о своем желании выкупить эту часть акций. «Роснефть» была также полностью частной компанией. Глава этой компании Михаил Гуцериев получил письмо от министра экономики России, в котором тот разрешал ему купить акции, ранее принадлежавшие ЮКОСу. Однако через 4 месяца, в июле 2006 года, «Роснефть» отказалась от этой сделки, утверждая, что с точки зрения бизнеса эта сделка для нее невыгодна. Любопытно, но в тот же самый день «Газпром» и «Роснефть» подтвердили, что заинтересованы купить эти 49% акций. А еще через год руководство «Роснефти» признало, что на самом деле на нее надавил «Газпромнефть». И именно поэтому они решили отказаться от словацкой сделки.
Но и на этом история не закончилась. «Роснефть» была практически уничтожена, а ее глава в конечном итоге попросил политического убежища в Великобритании, продолжает Анита Орбан.
В марте 2006 года Московский арбитражный суд назначил ЮКОСу конкурсного управляющего Эдуарда Рибгуна. В августе 2006 года словацкое руководство встретилось с управляющими компании ЮКОС Финанс и была достигнута договоренность, что Словакия выкупает акции обратно. Через несколько дней этот конкурсный управляющий Рибгун уволил американское руководство ЮКОС Финанс под предлогом того, что они действуют в ущерб интересам компании. А еще через год, в июле, выставил на аукцион и сам ЮКОС Финанс. Это при том, что руководство ЮКОС Финанс начало оспаривать свою принадлежность к основному ЮКОСу в суде. И рассмотрение этого дела было назначено на октябрь 2007-го. Но аукцион прошел в августе. Среди желающих купить были только российские компании. И в конце концов покупателем стала компания «Промнефтьстрой». И, конечно, голландский суд в октябре постановил, что дело о банкротстве, заведенное в России против ЮКОСа, ЮКОСа не отвечает нормам голландского законодательства. А следовательно, продажа ЮКОС Финанс была незаконной. Суд также поставил на место прежних американских руководителей ЮКОС Финанс. На этом я бы закончила историю. Она весьма показательна, потому что в течение этого времени Россия использовала дипломатические каналы давления и государственные визиты, а также незаконные средства типа увольнения американского руководства ЮКОС Финанс конкурсным управляющим и нелегального аукциона. Более того, были задействованы средства информации, и, как я только что сказала, была разорена преуспевающая частная российская компания, которая хотела купить акции «Транспетрол». И все это потому, что российское руководство хотело, чтобы контрольный пакет акций и право управления словацкой частью трубопровода принадлежало российской государственной компании.
Подчеркну слова венгерского экономиста Аниты Орбан. Все это было сделано для того, чтобы российская государственная компания получила под свой контроль словацкую часть газопровода. Это важно, чтобы понять суть последующих исков в международный торговый арбитраж. Что же касается окружного суда города Амстердам, то он вынес решение по делу ЮКОС Финанс в 2007 году, и апелляционный суд Амстердама подтвердил это решение 19 октября 2010 года. Окончательное решение будет вынесено приблизительно в марте этого года. Что же касается первого решения 2007 года, то сошлюсь на новостную ленту Нидерландов. Обосновывая свое решение, судьи отметили, что российский вердикт о банкротстве, на основе которого был назначен конкурсный управляющий, цитирую, «не соответствует нидерландским принципам надлежащей судебной процедуры». Еще одна цитата. «Поэтому вердикт о банкротстве не может быть признан в Нидерландах, и проистекающие из этого российского вердикта полномочия конкурсного управляющего не могут им осуществляться в Нидерландах», говорится в постановлении. Судьи также постановили, что конкурсный управляющий Рибгун обязан, цитирую, немедленно и безусловно сотрудничать в деле аннулирования принятых им решений относительно UCAS Finance и их последствий. Если этого не произойдет, говорится в постановлении, с Рябгуна будет взыскиваться штраф в размере 10 тысяч евро за каждое отдельное нарушение и по 1 тысяче евро за каждый день, пока это нарушение продолжается. Максимальная общая сумма штрафа – 500 тысяч евро. Судя по заявлениям самого Рябгуна, постановление голландского суда он выполнил и с кредиторами расплатился. Но, напомню, это только один международный актив ЮКОСа в Словакии. Средства от продажи второго актива ЮКОСа за рубежом, нефтеперерабатывающего завода в Литве, в размере 1 200 000 000 долларов, остались на депозите голландского суда.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорили об одном из двух зарубежных активов ЮКОСа – трубопроводе в Словакии, который принадлежал компании «ЮКОС Finance. Та, в свою очередь, была материнской компанией «ЮКОС International UK». Компании «ЮКОС International принадлежал второй зарубежный актив – нефтеперерабатывающий завод в Литве. О его судьбе рассказывает Ирина Петерс.
«ЮКОС» оказался первой российской нефтекомпанией, которая провела заседание своего правления за рубежом. Это было в 2002 году в Вильнюсе. Руководство компании объяснило литовским властям, на каких условиях будет работать на мировых рынках и почему выгодно продавать российскую нефть в США. Тогда вильнюсское заседание «ЮКОСа» определило стратегию международных проектов компании, в том числе того, который привел ее в Литву. В сентябре 2002-го ЮКОС заключил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Можейкюнафта». Предприятие, которое включало в себя нефтеперерабатывающий завод в городе Можейкяй мощностью 12 миллионов тонн в год, Биржайский нефтепровод и Бутингский экспортный терминал, способный ежегодно прокачивать до 8 миллионов тонн нефти. У российской компании «ЮКОС» оказалось 53,5% акций. Власти Литвы тогда не возражали против прихода российской компании на предприятие, дающее более 10% ВВП республики. Однако было недоверие и осторожность, вполне понятные в отношениях Литвы к любому инвестору из России. Не зря тогда в Вильнюсе ходила поговорка «Ивана к трубе больше не подпустим». Однако накануне выездного правления ЮКОСа в Вильнюсе тогдашний министр хозяйства республики Пятрас честно заметил, если у Ивана уже есть труба, так как же его к ней не допустить? Кстати, на том заседании выступал и президент Литвы Валдис Адамкус, который приветствовал ЮКОС как крупного инвестора, но тут же напомнил, есть проблемы, оставшиеся от прошлого. Сам же глава компании Михаил Ходорковский успокоил литовцев. «Мы работаем для той страны, в которую приходим, в России по российским законам, в Литве по литовским». Хоть и не без осторожности, литовские политики предоставили тогда работать на единственном в странах Балтии нефтеперерабатывающем заводе. Тем более был печальный опыт. Прежний владелец «Можейкюнафты», американская компания «Уильямс», получившая его фактически за бесценок, работала убыточно и оставила скандальные долги. Продолжает финансовый аналитик Екатерина Раяка.
Продажа «Можейкюнафты» ЮКОСу, литовская сторона в сделке не участвовала. Американская компания договорились о продаже доли акций с российским ЮКОСом практически за спиной главного акционера литовского правительства. Все разъяснилось за несколько вечеров, которые прозвали «Тайная вечеря», и литовские политики фактически не могли ни заблокировать сделку, ни каким-то образом повлиять. 33% акций «Можейкюнафта», за которые в свое время боролся еще «Лукойл», было передано ЮКОС за неплохие по тем временам деньги. Государственная доля оставалась при литовском правительстве. Для того, чтобы вывести завод в прибыль, необходимы были поставки нефти по трубам. К сожалению, после 2006 года, когда ПКН «Орлин» перекупил 100% литовского завода, эти поставки прекратились. То есть фактически за всю историю завода самым прибыльным периодом был, безусловно, период, когда правил ЮКОС. Предприятие имело полный доступ и к сырью, и к переработке.
Как удалось отстоять литовский завод перед натиском российских кредиторов?
Мозейки у нас был один из очень редких активов ЮКОСа. Компания оставила за собой право распоряжаться самостоятельно. Более 50% акций принадлежали нидерландской ЮКОС International компании. Перераспределение акций было более благоприятно для ЮКОС. Мозейка нафта была интегрирована полностью в структуру и оставлена даже после сложностей и политических, и судебных. За Мозейку нафту отвечали международные компании. Суд подтвердил право ЮКОСа на деньги, которые компания получила за Мозейку нафту. С экономической точки зрения потеря контроля за Мозейку нафту компания ведь лишилась не только акций, она лишилась и денег, которые получила за Мозейку нафту. Безусловно, крушение было полным. Договор между литовским правительством на долгосрочную поставку экспортной нефти, поскольку российская сторона значительно урезала возможность ЮКОСа приблизиться к сырью нефтяному, то ЮКОС не имел возможности поставить договоренное с Литвой количество сырья. По договору она автоматически лишалась права, и продажа была вынужденным ходом. Таким образом, перерезали единственную артерию, которая могла вытащить компанию. Потихоньку отрезали все пути отступления. Наглядный пример того, как политическое давление может оказать колоссальный эффект на экономику.
Финансовый аналитик Екатерина Раяко. Вспоминаю 2002 год. Тогда, после заседания правления ЮКОСа в Вильнюсе, я подошла к Михаилу Ходорковскому с вопросом: не опасаетесь ли вы того, что ваша деятельность, ваш бизнес на западный манер станут неугодны в самой России? Он весело посмотрел на меня и попросил не путать новую Россию с Советским Союзом.
Люди все-таки европеизировались и перестали на все смотреть с точки зрения противостояния Восток-Запад. Видишь, есть бизнес, нормальные бизнес-предприятия, которые занимаются своим делом, в результате потребителям лучше. Есть политики, которые временами друг друга ругают, разыгрывают разные комедии. Ну, это их политика в дело, это другое.
Тот оптимизм Ходорковского в 2002-м в Вильнюсе нередко вспоминают в Литве, говоря о нынешнем деле. Политолог Владимир Лаучус в интервью порталу «Дельфи» в частности сказал: процесс над Ходорковским, его начало, как он проходил, нынешний обвинительный приговор в правовом государстве трудно себе было бы представить. Видимо, система решила оторвать от себя те либеральные элементы, которые в ней присутствовали со времен Бориса Ельцина. Для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, должна измениться политическая система России, а не только власть. Но для этого я не вижу никаких предпосылок. Если не изменится вся система, а к власти просто придут другие люди, то Ходорковского, может, и отпустят, но посадят кого-то другого, считает политолог из Вильнюса Владимир Лаучус.
Рассказывала Ирина Петерс. Итак, руководству компании ЮКОС International удалось продать свою часть акций нефтеперерабатывающего завода в Литве в 2006 году за 1 200 000 000 долларов. Однако в 2007 российская компания «Промнефтьстрой», дочка «Роснефти», на основании того, что у нее находится 100% акций ЮКОС Finance, потребовала заморозить эти 1 200 000 000. Голландский суд удовлетворил эту просьбу. Потребовалось более 3 лет для того, чтобы уже Верховный суд Нидерландов поддержал компанию ЮКОС International и постановил разморозить эти средства. Почему в данном случае решал голландский суд? По месту регистрации ЮКОС Finance. Решение суда было вынесено 7 января этого года. И вот на этом можно было бы поставить точку в международных коммерческих судебных процессах, если бы не одно обстоятельство. Сама компания ЮКОС имела немало инвесторов по всему миру, и они обратились в международный торговый арбитраж. Что собой представляет эта арбитражная система, рассказывает юрист Владимир Гладышев.
В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двусторонние инвестиционные соглашения, Bilateral Investment Treaties. Соглашения, они были очень простые. Первое, если граждане одной из стран попадают в неприятности на территории другой страны, инвестор, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, некоторые, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. То есть предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться. Потом постепенно одно дело, второе дело, и где-то с конца 90-х, вот начала нулевых годов, и особенно вот первая декада 21 века, прошел взрывообразный рост дел в международных инвестиционных арбитражах. Почему это было необычно и почему это было революционно? Потому что есть общий принцип международного публичного права, что государство, оно общается на равных только с государствами. Если я частный гражданин, для того, чтобы я получил защиту от, например, российского государства, там, японского государства, там, тайванского государства, я должен обязательно обратиться к своему собственному государству, и тогда оно захочет или не захочет, пойдет международный арбитраж, если сочтет нужным, тогда оно и посудится с государством-обидчиком. А теперь, благодаря вот этим соглашениям, я получил возможность, как частное лицо, подать в суд на большое государство сам, без посредничества другого государства. Да, как говорил там в записных книжках Ильфа, затаскал государство по судам. Вот это вот оно и есть.
Владимир, а какая страна лидирует по количеству исков, поданных в международные арбитражные суды?
Государство, против которого наибольшее количество исков в таких арбитражах было подано частными гражданами и компаниями, это Аргентина. В связи с кризисом аргентинским, когда они приняли некоторые законы, которые фактически там была экспроприация иностранных инвестиций. В России таких арбитражей публично известно 5. Первое дело, это дело было Франц Зидельмайер против Российской Федерации. Это был такой предприниматель, которого обидели в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Это дело достаточно известно, оно опубликовано везде. Он поставлял полицейскую спецтехнику в милицию Санкт-Петербурга, приобрел там здание, отремонтировал на свои средства, приехал Павел Павлович Бородин, сказал, мне это здание нравится, забрал его для президентской администрации. Зидельмайер подал иск в Стокгольмский арбитраж на Российскую Федерацию, отсудил это дело. Дело тянется до сих пор. Второе дело было дело Бершадер, компания бельгийская, которая строила здание Верховного суда на Поварской. Им не заплатили последний транш. Гонорар за строительство. Ну, есть такая строительная практика, называется holdbacks, когда заказчик на протяжении всего строительства набирает некоторые мелкие погрешности застройщика, строителя, самого строительной компании, и в конце говорит, вот видите, сколько у вас было нарушений контракта, а последний транш мы вам не заплатим. Когда все готово, там, как правило, последний транш. Вот, ну, она такая не очень хорошая практика, но она более-менее международная. И вот поступили так же, точно так же с Бершадером. Бершадер пошел в инвестиционный арбитраж и проиграл, потому что сказали, контракт – это не инвестиции. И еще два дела – это дело ЮКСа.
Это был юрист Владимир Гладышев. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Если так призадуматься, я, конечно, считаю себя, да, еще юным. И через, мне кажется, и 5 лет, и 10 лет, и 30 лет я буду считать себя еще юным. Только развивающимся. Предел уже нет совершенства.
Поверх барьеров юные музыканты из Москвы.
Я считаю себя пока рано называть музыкантом, но человек, который занимается музыкой, скрипкой.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах в четверг прошли акции против роста цен на бензин. Около сотни участников митинга в Москве заявили, что бензин в России не должен стоить дороже 15 рублей. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что ему нет дела до мнения Сената США, который назвал оккупацией Грузии присутствие российских войск на территории Абхазии и Южной Осетии. В Минске около своего дома в четверг был задержан руководитель незарегистрированной властями правозащитной организации «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. Генпрокуратура России выявила нарушения в работе фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили в ведомстве, установлено, что значительная часть выделяемых бюджетных средств расходовалась на нужды сотрудников организации. В Сомали за последние 3 месяца от голода умерли более 29 тысяч детей в возрасте до 5 лет. Таковы данные, обнародованные правительственным ведомством США по оказанию гуманитарной помощи. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил о необходимости увеличить объем Общеевропейского фонда финансовой стабильности, чтобы предотвратить распространение долгового кризиса. Суд во Франции инициировал расследование в отношении роли, которую сыграла глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в арбитражном разбирательстве, которое закончилось выплатой 400 миллионов долларов известному бизнесмену Бернару Тапи. В Луганской области Украины на шахте Краснокутская сегодня произошло воспламенение метана, пострадали 26 горняков.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Весь этот час эфира сегодня повтор серии рассказов об исках, которые подают и выигрывают акционеры ЮКОСа.
Где-то с конца 90-х, вот начало нулевых годов, и особенно вот первая декада 21 века, прошел взрывообразный рост дел в международных инвестиционных арбитражах. Почему это было необычно и почему это было революционно? Потому что есть общий принцип международного публичного права, что государство, оно общается на равных только с государствами. Если я частный гражданин, для того, чтобы я получил защиту от, например, российского государства, там, японского государства, там, тайванского государства, я должен обязательно обратиться к своему собственному государству, и тогда оно захочет или не захочет, пойдет в международный арбитраж, если сочтет нужным, тогда оно и посудится с государством-обидчиком. А теперь, благодаря вот этим соглашениям, я получил возможность, как частное лицо, подать в суд на большое государство сам, без посредничества другого государства. Да, как говорил там в записных книжках Ильфа, затаскал государство по судам. Вот это вот оно и есть.
Владимир, а какая страна лидирует по количеству исков, поданных в международные арбитражные суды?
Государство, против которого наибольшее количество исков в таких арбитражах было подано частными гражданами и компаниями, это Аргентина. В связи с кризисом аргентинским, когда они приняли некоторые законы, в которых фактически там была экспроприация иностранных инвестиций. В России таких арбитражей публично известно 5. Первое дело, это дело было Франца Зидельмайер против Российской Федерации. Это был такой предприниматель, которого обидели в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Это дело достаточно известно, оно опубликовано везде. Он поставлял полицейскую спецтехнику в милицию Санкт-Петербурга, приобрел там здание, отремонтировал на свои средства, приехал Павел Павлович Бородин, сказал, мне это здание нравится, забрал его для президентской администрации. Зидельмайер подал иск в Стокгольмский арбитраж на Российскую Федерацию, отсудил это дело. Дело тянется до сих пор. Второе дело было дело Бершадер, компания бельгийская, которая строила здание Верховного суда на Поварской. Им не заплатили последний транш гонорары за строительство. Ну, есть такая строительная практика, называется holdbacks, когда заказчик на протяжении всего строительства набирает некоторые мелкие погрешности застройщика, строителя, самого строительной компании, и в конце говорит, вот видите, сколько у вас было нарушений контракта, а последний транш мы вам не заплатим. Когда все готово, там, как правило, последний транш. Вот, ну, она такая не очень хорошая практика, но она более-менее международная. И вот поступили так, точно так же с Бершадером. Бершадер пошел в инвестиционный арбитраж и проиграл, потому что сказали, контракт – это не инвестиции. И еще два дела – это дело ЮКОСа.
Это был юрист Владимир Гладышев. 100 миллиардов долларов – такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании ЮКОС, подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию, проведя экспроприацию их собственности. В какой стадии находится дело и что могут решить арбитры? Газета «Ведомости» опубликовала сообщение, что еще 12 сентября прошлого года арбитры Института торговой палаты Стокгольма вынесли положительное решение по иску британской компании «Росинвестко», держателя акций ЮКОСа. Арбитры признали, что в случае с ЮКОСом была проведена экспроприация собственности. Газета отмечает, что инвесторам присудили только 1.5% от той суммы, которую они запрашивали, но и она составляет 3,5 миллиона долларов. О значении этого решения Стокгольмского арбитражного суда мы беседуем с юристом Владимиром Гладышевым.
Само дело Росинвестко, оно замечательно следующее. Во-первых, это первый раз, когда суд рассматривал по существу так называемое налоговое дело ЮКОС. До этого налоговое дело ЮКОСа рассматривалось в судах, там, скажем, я представлял некоторые заключения по налоговому делу ЮКОСа, дела по экстрадиции менеджеров ЮКОСа там в Англии, на Кипре, в других делах там косвенно рассматривались, но никогда не рассматривалось в качестве центрального сюжета. Вот это первый раз налоговое дело ЮКОСа было рассмотрено в качестве центрального сюжета. Оно было рассмотрено не до конца, было рассмотрено выборочно, те эпизоды, которые адвокаты сочли наиболее яркими. Но главный вывод суда, он содержится там в одной фразе. Было записано первое, что экспроприировав ЮКОС путем незаконных налоговых претензий, Россия, во-первых, совершила международное правонарушение, международный деликт, так называемый, или международное преступление, если хотите, можно перевести. Но совершила международное правонарушение, первое. И второе, нарушила нормы международного права. То есть вот это вот, на самом деле ключевая фраза. Там все сконцентрируются на том, что им дали меньше денег, чем они просили, что правда, но это как бы особенности того, как они приобретали акции. Но самая главная фраза вот эта. Россия нарушила нормы международного права и совершила международное правонарушение тогда, когда она экспроприировала ЮКОС путем незаконных налоговых претензий. И вот эту фразу и вот этот вот вывод суда, его очень тяжело будет преодолеть при самом хорошем отношении к Российской Федерации, которого не очень есть, как я понимаю, в других судах. Те, которые суды, насколько я могу понять, они реально действительно независимы. Это международный арбитраж и два других, да, это Энергетическая хартия и Испанская, еще одно дело, сейчас я о них расскажу. То есть вот это первое из международных инвестиционных арбитражей, до которого дошло дело ЮКОС. Все сделало такой вывод. И, естественно, скажем, дело в Страсбурге ЮКОС, которое было рассматриваться, другие дела, и плюс предыдущие дела иностранных судов, дела, несколько дел было в Великобритании по экстрадиции, дело в Швейцарии, в Лихтенштейне, на Кипре, в США и так далее, и так далее. Существует уже, на самом деле, два дела было в Страсбурге, то есть уже есть определенный корпус решений международных судов и международных арбитражей, в котором действия России по отношению к ЮКОСу оцениваются определенным образом. И вот это как бы наиболее резкое решение из всех, которые были до сих пор.
Владимир, а какое влияние будет иметь вот это дело по Росинвесту для Ходорковского лично? И может ли оно иметь какое-то влияние?
Может, не обязательно, но может. Значит, смотрите, следующее. Во-первых, там есть вот этот вывод. Во-вторых, там есть еще одна вещь, на которую ведомости совершенно не обратили внимания. Вещь заключается в следующем. Ведомости обратили внимание, что адвокаты Российской Федерации, они на протяжении всего дела меняли свою точку зрения на существо налогового дела несколько раз. То есть, грубо говоря, суд, ну, если называю своими именами, сказал, что, ребята, мне кажется, что вы врете, потому что вы все время говорите, объясняете по-разному то, что вы делаете, объясняете по-разному, что означают ваши собственные законы. Вы определитесь как-нибудь, что ваши законы значат, да? То есть, во-первых, Россия нарушила международное право, во-вторых, адвокат, который защищает Российскую Федерацию, они врут. Собственно говоря, вот эти два факта, которые дают возможность теперь вывода дела ЮКОСа на внешнеполитический уровень в различных странах, и если эти страны этого захотят, да, то есть, ну, грубо говоря, например, Саркози достаточно очевидно высказывался там, Меркель по делу ЮКОСа, они высказывались достаточно так, ну, дипломатично, но достаточно жестко высказывались. Но раньше это было внутреннее дело России. Это все-таки налоги, это особстатья. В настоящее время они так уже сказать не могут, потому что, во-первых, есть факт зафиксированного нарушения именно международного права, и второе, что налоговые претензии – это было прикрытие для экспроприации. А когда экспроприация делается под прикрытием как бы законных действий государства по сбору налогов, там, по сбору таможенных пошлин, чего-то еще, это является одним из самых нехороших нарушений международного права. Да? То есть это как бы мы нарушаем международное право, и понимаем, что нарушаем, и пытаемся еще всех обмануть, делать вид, что это не так. Поэтому уже нет оправдания у политических деятелей Запада, которые ведут диалог с российским руководством по поводу дела ЮКОС. Они теперь не могут сказать, что это внутреннее дело России. Они теперь не могут сказать, что, может быть, Россия действительно собирала налоги с ЮКОСа, а не использовала там якобы сбор налогов, на самом деле, для прикрытия, для разрушения компании. Теперь все точки над «и» расставлены. Да? То есть у них нет оправдания для отстранения от этого дела. То есть вот этот вот вывод суда, вот эти выводы суда перевод сделал совершенно новую плоскость. И именно этот факт может оказать влияние на судьбу Ходорковского.
Вы еще упомянули, помимо энергетической хартии, испанское дело.
Это испанское дело, оно примерно как Росинвестка, просто Росинвестка были это по российско-английскому двустороннему соглашению, а по испанскому делу это примерно такое же дело по процедуры. Но там, как я понимаю, было несколько испанских инвестиционных фондов. То есть это дело пока еще в производстве, там идет, как я понимаю, обмен по существу мнениями сторон, документами. Был несколько там пару лет назад преодолен барьер, то есть суд принял это дело к производству, получил так называемую юрисдикцию, то есть сказал, что я компетентен рассматривать это дело, теперь дело рассматривается по существу. Дело будет рассматриваться, как я понимаю, где-то весной, вот в мае примерно, наверное, этого года. И где-то к маю, год, наверное, примерно надо ждать будет решение, то есть до мая 2012 года будет решение вот этого суда.
Владимир, а решение по Ростинвест будет учитываться арбитражным судом по иску испанских инвесторов?
Суд не сможет игнорировать то, что было сказано в деле Росинвеста. То есть он не связан с этим самым делом, то есть он не обязательно суд в испанском деле скажет, да, вот суд в деле Росинвеста сказал, поэтому мы обязаны следовать той же самой логике. Но он эту логику в какой-то мере, он, естественно, будет учитывать, либо он с ней будет спорить, либо он с ней будет соглашаться внутренне, да, тем более, что там достаточно авторитетные арбитры были в деле Росинвеста. То есть, в принципе, определенное значение, конечно, там в чистом виде прецедента нет, но определенное значение для испанского дела иметь может. Тем более, что это дело будет изучаться под лупой всеми сторонами, конечно.
Мы беседовали с юристом Владимиром Гладышевым. Наибольший интерес сейчас вызывает трибунал, рассматривающий иск о нарушении России в ходе экспроприации ЮКОСа международного договора под названием «Энергетическая хартия». Иск по этому делу составляет 100 миллиардов долларов. «Энергетическая хартия» была подписана в 1994 году и вступила в силу в 1998. На данный момент в хартии почти 50 участников, в основном из Европы. США и Китай участниками соглашения не являются. Россия поставила свою подпись, но так никогда и не ратифицировала. О том, почему инвесторы ЮКОСа решили обратиться в арбитражный суд по этой статье, мы беседуем с адвокатом фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стивом Беккером. Какие положения энергетической хартии позволяют частным акционерам и инвесторам обращаться в международный арбитражный суд?
Энергетическая хартия, как и двусторонние соглашения об инвестициях и инвестиционная статья договора о свободной торговле в Северной Америке, НАФТА учреждает механизм, с помощью которого частные инвесторы могут инициировать международный арбитраж против того государства, в которое они инвестировали. Они вправе потребовать денежной компенсации от этого государства, если то нарушило международные обязательства. Этим инструментом в последнее время пользуются довольно часто. На самом деле этот механизм дает защиту частному лицу в тех случаях, когда государство нарушило юридические обязанности, например, не дискриминировать иностранных инвесторов и не чинить произвол. Ну и, конечно, это довольно часто используется в судах, это обязательство государства не проводить экспроприацию собственности, то есть не отбирать инвестиции без соответствующей компенсации.
Две судебные инстанции, суд в Нидерландах и международный арбитраж в Стокгольме, вынесли по разным искам суждение, что Россия провела именно экспроприацию собственности ЮКОСа. Это может повлиять на решение арбитражного суда по энергетической хартии?
Общее правило в арбитражных делах такого рода состоит в том, что предыдущие решения трибуналов не устанавливают прецедент ни по фактам, ни по юридической трактовке. Но, конечно, стороны, участвующие в процессах, очень часто пользуются предыдущими процессами для иллюстрации своих претензий. И анализ, проведенный в ходе предыдущих арбитражей, довольно часто используется в более поздних процессах, особенно когда речь идет о похожих делах и аналогичном законодательстве.
В данном случае речь идет об иске в 100 миллиардов долларов. На какой стадии находится рассмотрение этого дела?
Это пока только предварительное решение по вопросу юрисдикции. Основная проблема в данном случае состояла в том, чтобы ответить на вопрос, распространяется ли на Россию действие энергетической хартии, при том условии, что страна подписала договор, но Российская Дума пока не ратифицировала его. Арбитры заслушали аргументы сторон и приняли во внимание тот факт, что в хартии есть статья, предписывающая странам применять этот договор в предварительном порядке до ратификации, если только это не противоречит национальному законодательству этого государства. Так что вопрос на самом деле состоял в том, насколько российские законы и практика их применения позволяют вводить в действие международный документ до его окончательной официальной ратификации. И арбитры пришли к выводу, что российское законодательство позволяет вводить в действие международные соглашения предварительно ратификации. И Россия делала это в случае со многими другими международными договорами.
Этот арбитраж, как и все арбитражные суды такого характера, носит, конечно, закрытый характер. Но откуда все-таки могла взяться сумма в 100 миллиардов долларов?
Для таких процессов типично, что истцы нанимают экономистов, которые делают расчеты, учитывая не только реальную потерю средств от потери инвестиций, но также и потерю возможной прибыли от инвестиций и другие виды ущерба. Арбитры обычно рассматривают, насколько реалистична затребуемая компенсация, но только после того, как судьи придут к выводу, что государство нарушило договор, например, провело экспроприацию.
Мы беседовали с адвокатом фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стивом Беккером.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. $10 миллиардов. Такую сумму оценивают свой ущерб акционеры компании «ЮКОС», подавшие иск в международный арбитраж. Они обвиняют российские власти в том, что те нарушили энергетическую хартию, проведя экспроприацию их собственности. Это самое серьезное дело, которое рассматривается сейчас международными судами в связи с экспроприацией «ЮКОСа». А сам факт экспроприации подтвержден уже несколькими западными судами. Почему этот иск может иметь столь серьезные последствия для России, поясняет бывший адвокат компании «ЮКОС» Роберт Амстердам.
Энергетическая хартия содержит множество положений, которые западные компании и инвесторы могут использовать против Российской Федерации. Этих рычагов до решения арбитража не было. Энергетическая хартия требует, чтобы государство относилось одинаково ко всем инвесторам, что Россия попросту не соблюдает, особенно в энергетической области. Так что только по одной энергетической хартии против России можно возбудить огромное количество дел. Даже если Россия исполнит свою угрозу и выйдет из хартии, когда суд решит, что она несет ответственность в соответствии с нормами этого документа.
Бывший адвокат компании «ЮКОСа», а ныне адвокат бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чиновата Роберт Амстердам. Насколько реалистично получить эти средства с Россией, если таково будет решение международных судов? Это вопрос адвокату фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стиву Беккеру.
Иногда взыскание этих средств довольно затруднено. Многое будет зависеть от того, поддержат ли исполнение решений международных трибуналов российские суды. Многое будет также зависеть и от того, решат ли трибуналы возместить ущерб с помощью изъятия собственности российского государства за рубежом. Но в данном случае, когда речь идет о нефтяной компании, может быть принято решение об отторжении собственности российского государства, которое находится за границей.
А обычная практика что показывает?
Во многих случаях, когда государство проигрывало дело, оно соглашалось добровольно выплатить компенсацию. Целый ряд дел по-прежнему находятся в стадии апелляции, а в отдельных случаях, когда видно, что получить компенсацию на добровольных началах не удастся, стороны договариваются на компромисс. Может быть, государство выплатит не всю сумму, а только часть. Может быть, не сразу, а частями. А в принципе, когда поступает решение Международного арбитражного суда, то выигравшая сторона, чтобы добиться отторжения собственности или принуждения проигравшего выплатить компенсацию, должна получить подтверждение местного суда того государства, где разворачивается дело.
Адвокат фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Стив Беккер. Тот же вопрос юристу Владимиру Гладышеву.
исполнение, да, это, в общем, нелегкий путь, но есть международный механизм исполнения через Нью-Йоркскую конвенцию о приведении в исполнение арбитражных решений. То есть речь идет об арестах активов. Не обязательно это будут государственные активы, это могут быть активы государственных корпораций. Там в России, например, создана была такая вещь, как государственная корпорация, которая на самом деле, то есть это собственность государства. Я, например, не особенно вижу, почему не могут быть арестованы имущества крупных государственных корпораций по искам к российскому государству. Структура сама вот эта вот юридическая государственная корпорация такова, что это достаточно реально, если правильно доказать эти вещи в иностранных судах.
Владимир, ну вот вы рассказывали в нашей программе о деле Франции Зедельмайера, у которого отобрал особняк Павел Бородин, и который сумел отсудить себе обратно эту собственность в международном суде. Но тяжба эта по-прежнему тянется, хотя в конечном итоге и было арестовано здание российского торгпредства вблизи шведской столицы.
Зедельмайера было самое первое дело из этих. И никто еще толком не знал, как обращаться с этим. Сейчас наработана практика во многих странах, как это делать. Каждое следующее дело, оно проходит гораздо легче, конечно, с точки зрения процедур, потому что, ну, то есть уже создаются прецеденты. Есть еще такое, как бы, последствие вот этих всех дел. Чем больше дел против России возбуждается в инвестиционных арбитражах, тем легче судиться каждому следующему инвестору. Есть уже прецеденты, все знают, как толковать положение вот этих инвестиционных соглашений, все знают, как потом исполнять эти решения. То есть, чем дальше, тем легче судиться. Да? То есть, вот этот, как я понимаю, вопрос совершенно не рассматривается, когда ЮКОС был сюрприрован там, российским государством. Открылся ящик Пандоры. После дела ЮКОСа судиться с Россией в этих инвестиционных арбитражах будет совсем легко.
Владимир, мы подробно за эти несколько дней остановились лишь на нескольких делах ЮКОСа. Но когда я начала заниматься этой темы, у меня сложилось впечатление, что этих дел сотни.
Ну, на самом деле, то, что называют дело ЮКОС, это Первая мировая юридическая война. Вот такого не было никогда в истории человечества. По моим подсчетам, дело ЮКОС, это, ну, я не знаю, там, может быть, там 300 дел там, в 15 различных юрисдикциях и международных арбитражах. А они все разные. Несколько дел было в связи с запросами на выдачу различных менеджеров ЮКОСа. Да? То самое первое было дело в 2005 году. Выдачу просили там, экстрадицию из Лондона Виталия Чурмандышева и Дмитрия Мороева. После этого там было дело Тимирко, дело Горбачева, дело Азарова, два дела на Кипре было, плюс было дело в Швейцарии, очень важное было решение, когда российские власти попросили заворочить активы в банк ЮКОСа. Аналогичное дело было в Лихтенштейне тоже, когда институт Лихтенштейна отказал замораживание средств ЮКОСа в банках Лихтенштейна. Плюс есть еще дела, о которых, ну там, если в них не участвовал, очень сложно знать, я как бы, естественно, там невозможно все объять необъятное. Не знаю, там они, с точки зрения Российской Федерации, они, наверное, координируются как-то все они в общем плане. С точки зрения, там, грубо говоря, противоположной стороны, я не уверен, что все они координируются. Какой-то есть там то, что говорит там центр принятия решения. Я совершенно не уверен. Они все разные совершенно дела, и часть есть просто иностранных инвесторов, которые там между собой никак не связаны, например, там, английские, там, испанские инвесторы, но это совершенно разные группы людей. То есть никак, насколько я могу судить, вот из того, что там я читал, они никак между собой не связаны. То же самое, например, голландский суд там, или там латвийские суды, это некоторые группы там бывших менеджеров или опять-таки инвесторов ЮКОСа. То есть это все совершенно разные. То есть речь идет о чем? Во-первых, суды относились, помимо инвестиционных арбитражей, суды, одна категория дел – дела об экстрадиции. Вторая категория дел – это дела в Европейском суде о правах человека. Сейчас вот то, что рассматривается, это корпоративное дело ЮКОСа, так называемое, когда сама компания ЮКОСа подала в Европейский суд заявление против Российской Федерации, значит, о нарушении ее прав по Европейской конвенции. Плюс там подавались заявления в отношении очень многих людей, которые были арестованы в России. Несколько там заявлений, дело инициировано было от имени Ходорковского, несколько дел от имени Лебедева, дела там Бахминой, Пичугина, Переверзина, Малаховского, там Величко, по-моему, там многих людей, которых, в принципе, широкая публика даже не знает, но все они были там арестованы в России в связи вот с делом ЮКОС. Вот это вторая категория дел. Третья категория дел, это вот то, что вот голландские дела, это споры по поводу различных структур, по поводу нынешней судьбы тех активов ЮКОСа, которые были за границей, что с ними делать после банкротства ЮКОСа, потому что банкротство, голландский суд не признал правомерность банкротства ЮКОСа, соответственно, не признал тот факт, что все активы должны были перейти управляющему, временному управляющему ЮКОСу, господину Рюмгуну в свое время, и теперь вот решается вопрос, что же с этими активами делать.
Мы беседовали с юристом Владимиром Гладышевым. Стоит ли говорить при этом, как повлияет второй приговор Минкульта? Михаилу Ходорковскому на общественное мнение западных стран. Впрочем, когда я произнесла эту фразу в присутствии бывшего адвоката ЮКОСа Роберта Амстердама, он меня прервал.
Было бы огромной ошибкой называть это приговором и притворяться, что в этом во всем есть нечто от судебной системы. Как я сказал уже 7 лет назад, это незаконно. Это актеры в драме, которую составили Путин, Медведев, Сечин. Целая группа людей, которые отняли у него его состояние и передали его либо государству, либо самим себе. Я не могу комментировать решение суда, потому что никакого решения суда нет. Это жульничество, которое получит осуждение в Страсбургском суде по правам человека. Где к тому времени будет сам Ходорковский, я предсказать не берусь, но хочу подчеркнуть, мы все стали свидетелями глубокой личной человеческой трагедии и юридического фарса, и надо соответствующим образом к этому относиться.
Но почему вы с такой легкостью говорите, что активы ЮКОСа были переданы либо государству, либо в частный карман?
Посмотрите, кто приобрел активы ЮКОСа. Байкал Финанс. Кто это? Это близкие друзья ключевых фигур в стране. Самое удивительное, что ведь никто ничего не скрывал и не отрицал. Из того, что Россия сделала, вряд ли что-то можно оправдать. Именно поэтому Россия будет продолжать проигрывать в любом честном судебном процессе. Только в России господин Сечин может быть одновременно вице-премьером по утрам и председателем совета директоров Роснефти по вечерам. Произошло полное слияние государственных постов и коммерческой деятельности, которое привело к неэффективному управлению и тотальной коррупции.
Роберт Амстердам – бывший адвокат компании ЮКОС, а ныне адвокат бывшего премьер-министра Таиланда. И вот заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов заявил в интервью агентству ИТАР-ТАСС, что Россия открыла еще 19 уголовных дел на бывших компаньонов ЮКОСа по всему миру, и, дескать, 6 человек уже по запросу России арестованы. Что же, сложно, конечно, предугадывать судейские решения, да и выносятся они на Западе независимо. Но если сказанное господином Абрамовым правда, то берусь сделать такой прогноз. Еще 6 дел об экстрадиции Россия проиграет. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цивилизованность египетского народа требует от нас спокойствия.
Майор на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ребенку в области.
Пострадавшие в аварии туристы доставлены в частные больницы.
Из 72 обвиняемых 43 арестованы в США.
Тим Бэрроу сказал, мне очень приятно вернуться в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».